Союзный вектор из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор» в студии Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим о саммите глав СНГ, который состоялся буквально недавно, 15 октября. Происходил он в режиме видеоконференции, но, понятное дело, сейчас ограничения по личному контакту, и, в общем-то, все были по видеосвязи. Но это совершенно никак не отразилось на работоспособности глав государств и на продуктивности. У нас Кирилл Евгеньевич Коктор сегодня на связи, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, 30-летие стран СНГ – это вообще такая серьезная дата, или это всего лишь такая отметочка, которую мы проходим и идем дальше? Или все-таки нам уже есть чем, собственно говоря, гордиться вот, начиная, ну, вот к этому моменту, к этому этапу?
Ну, если не гордиться, то, по крайней мере, задуматься, потому что 30 лет, да, это серьезный юбилей. Это, как ни крути, но невозможно не вспоминать и не думать о Советском Союзе, о причинах его распада, потому что СНГ возникла как раз-таки на его руинах и как попытка сохранить то, что хорошее, что в Советском Союзе было. Поэтому логично, что главы государства очень в большинстве своем выразили свое отношение к этой достаточно печальной дате, вот, потому что фраза Лукашенко о том, что Советский Союз скорее был насильственно развален, и развален был, что против воли народов, его населявших, да, это, в общем-то, вполне созвучно ранее прозвучавшему заявлению Путина о том, что распад Советского Союза – это главная геополитическая катастрофа 20 века. Так что понятно, что не задуматься об этом юбилее было просто вот никак нельзя.
Я начну с интеграции тогда. Да, про интеграцию было сказано много. Александр Лукашенко также произнес важные слова про то, что у нас уже накоплен определенный опыт в союзном государстве, который мы могли бы применить, собственно говоря, дальше уже в формате СНГ, там, ЕАЭС. Это действительно может дальше пойти? Или это такая все-таки исключительно российско-белорусская история, которая применим только к нам?
Нет, почему? Очень многие наработки, которые были реализованы и показали свою эффективность и успешность в рамках союзного государства, в дальнейшем были экстраполированы на Евразийский союз. Какие-то вещи, которые были опробированы в России, затем были реализованы в Беларуси и наоборот. То есть в этом плане это абсолютно логично и абсолютно важное утверждение, потому что союзное государство, так же как и Евразийский союз, построен на принципе, в общем-то, довольно странным для Запада, но очень комфортным для всех участников, принцип равноправия. И это означает, что это достаточно сложные, достаточно деликатные процедуры для того, чтобы согласовать интересы, выявить, в общем-то, ту общую значимость для каждого в данном контексте и нащупать формат, как можно двигаться дальше. И опыт таких договоренностей в союзном государстве, учитывая, что Лукашенко очень сложный переговорщик. Он отстаивает каждую букву, каждую запятую в соглашениях. И, в общем-то, очень упорно торгуется на интересах. Понятно, что те вещи, которые реализовались в союзном государстве, они с гарантией смогут быть имплементированы и в рамках Евразийского союза.
Ну, кстати, если мы далеко не будем ходить, русский язык, который является в Беларуси государственным, вопрос русского языка был Владимиром Путиным затронут, да, о необходимости там и внедрения, изучения и так далее. Как вы думаете, это будет услышано главами СНГ, ну, помимо Александра Лукашенко, где и так все понятно?
Ну, оно слышится. Мы видим, что возникает вот что событие, возникает внимание прессы. А, например, к дискриминации по критериям русского языка в Казахстане, то, что мы вот недавно были свидетелями, а в других постсоветских странах. И в этом плане российские медиа начали такие вещи хотя бы слышать. Вот. А, собственно говоря, дальше можно рассчитывать, что и реакция России может быть будет достаточно более серьезной, поскольку не требуя, не демонстрируя уважение русскому языку и к соотечественникам в широком смысле по советском пространстве, понятно, что трудно рассчитывать, что это отношение будет экстраполироваться, или что к России будут относиться как-то по-другому. Здесь очень важный принцип отстаивания своей общекультурной идентичности, отстаивания русского языка. В этом плане, кстати, был абсолютно анекдотичный недавний эпизод, где украинское телевидение пыталось брать интервью у грузинского эксперта, и на его предложение перейти на русский язык с украинского, я скажу, что это невозможно. Говорит, ну что, по-грузински отвечать тогда?
Да-да-да, я помню, это очень показательно было и принципиально.
Да.
Еще вопрос, касаемый уже афганской угрозы, да, и вот этой вот общей нашей безопасности. Насколько сейчас это необходимо вообще вот так вот объединяться и как-то консолидированно нам выступать, вот, и с одной стороны, а с другой стороны, ну, как бы где Беларусь, условно говоря, да, и где Афганистан, в общем-то, далеко, может быть, белорусам и не стоит во все это впрягаться, или все-таки здесь мы должны каким-то единым фронтом выступать?
Нет, это общая угроза, в общем-то, угроза терроризма, она неделима. И если посмотреть, в общем-то, на структуру там, расположения там, и пограничных укреплений, и размещения военных баз, то понятно, что в случае, если что-то происходит в границе Центральной Азии, и этот рубеж не удерживается, то в России оказывается перед очень серьезными проблемами, в том числе логистические. Как, в общем-то, сдерживать, соответственно, эти потоки и сдерживать вторжение. То есть здесь борьба с терроризмом, поскольку терроризм не знает границ, не знает национальности. В общем-то, бороться с ним на дальних подступах это самое, наверное, разумное, то, что можно делать. И демонстрация постсоветским государственным солидарности в этом вопросе, на мой взгляд, это очень такой хороший маркер, это очень большое дело, которое позволяет говорить, что, в общем-то, общие ценности, общее видение, общее понимание, оно, слава богу, осталось. Что безопасность, слава богу, воспринимается как невидимая. А всеми участниками СНГ, несмотря на то, что СНГ это клуб, а не организация. И это все-таки внушает оптимизм по поводу нашего совместного будущего.
Знаете, такое сказать, что где-то там в параллельной реальности в Америке, да, тут тоже просто одна новость, которую очень хотелось бы тоже с вами обсудить. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию с призывом к правительству страны вместе с союзниками усилить давление на власти Беларуси. Вот, и плюс к этому они настаивают на проведении новых белорусских выборов и президентских, и парламентских. Это с чего вдруг у них такая активность вдруг проснулась в отношении Беларуси вот именно сейчас, в 2021 году, в октябре? Что вдруг у них произошло?
Да, дело в том, что Соединенные Штаты крайне редко в своей истории терпели такое настолько унизительное, настолько безусловное поражение, как это произошло в Беларуси. И уж тем более крайне редко не терпели такое поражение от относительно небольшой страны. То есть Вьетнаму они проигрывали, но Вьетнам гораздо более густонаселенный, и Вьетнам вступал в Советский Союз. Здесь по советской реальности Беларусь оказалась той страной, которая во многом сломала не просто технологии цветной революции, но уже оцифрованные технологии цветной революции. И в этом плане это, конечно, очень обидно и очень неприятно. И самое интересное, получается, что Соединенные Штаты для Беларуси, ведь Соединенные Штаты перед той же революцией, перед попыткой переворота, тоже прекрасно понимали, что это вряд ли в Беларуси сработает, тем не менее, все равно реализовывали ту же самую восточноевропейскую матрицу. То есть в этом плане они оказались в положении, когда свою стратегию в отношении Восточной Европы они, в принципе, не смогли модифицировать и двигались по такому вот накатному сценарию. То есть в этом плане понятно, что Беларусь становится вот такой абсолютно принципиальной точкой противостояния Запада и России. Понятно, что значит, лишний раз это значит Беларусь. И опять же настроенность США, дальше что может Беларусь, подчеркивает там визит главы Пентагона на соседнюю Украину, состоявшийся сразу, в общем-то, после приезда ООН. И, в общем-то, мы понимаем, что здесь перелом в игре достигнут, в этом противостоянии, но сама игра еще далеко не окончена. И нужно быть готовым еще к самым разным сюрпризам. В том числе.
К сюрпризам
и
каким?
Тем, к которым призывает сенатор.
Ну а каким сюрпризом? То есть они могут же действительно каким-то наглым образом попробовать вмешаться в дела совершенно чужой страны? Как? То есть, ну вот я все просто пытаюсь представить, какие технологии для этого могут быть, что вот можно взять вот так все просто и изменить.
Ну, например, может что-то случиться на украинско-белорусской границе, о чем, в общем-то, практически прямо говорил украинское руководство.
Провокация.
Конечно. Провокация, которая в итоге станет очередное обострение конфликта между абсолютно братскими народами, скажем, между российским, белорусским и украинским. И в этом плане превратится в еще одну, скажем так, обостренную точку напряженности, существование которой так, наверное, для всех достаточно некомфортно.
Ну, они
в этом плане сделать можно много чего. Да, в общем-то, тот факт, что и Украина, и Беларусь, и Соединенные Штаты, может быть, в первую очередь, российская проблема, он, конечно, не прибавляет здесь особого оптимизма и заставляет не расслабляться.
Спасибо большое, но мы будем следить за тем, как будут развиваться события. Спасибо огромное. Кирилл Коктыш был у нас на связи, политолог. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич.
Спасибо вам. Всего хорошего.
Союзный вектор. Из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
Еще раз я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Еще одна важная новость. Министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о продлении срока действия соглашения о размещении на территории Республики Беларусь двух военных объектов Российской Федерации. Срок глава оборонного ведомства не назвал. Но давайте вернемся ненадолго назад. В феврале премьер-министр Михаил Мишустин распорядился продлить между нашими странами действие соглашения о завершении строительства, использовании и содержании узла российской системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах. Действие соглашения хотят продлить на 25 лет, ну а затем уже автоматически его продлевать на 5-летние периоды, если какая-то одна из сторон не решит прекратить его. Аналогичное распоряжение премьер-министр подписала в отношении радиостанции «Вилейка», которая также находится в Беларуси. Очень важно напомнить вам, что базы эти не вновь созданы, а уже давно существующие. Подробности в нашей справке.
Наша справка.
Военные объекты находятся в Беларуси с 1996 года. В июне 2021 года истек срок аренды российских военных объектов в Беларуси. Там находятся загоризонтные, радиолокационные, наземные станции, которые могут зафиксировать пуск ракеты или старт самолета и выдать целеуказания для противоракет на фантастических расстояниях до 6000 километров по горизонту и до 8000 километров по вертикали. А также в Минской области расположена станция «Вилейка». Для связи с подводными лодками в погруженном состоянии используется диапазон радиоволн очень низких частот. Волна длиной 3-4 тысячи километров позволяет субмаринам не всплывать на поверхность. Такие сигналы пронизывают значительную толщу океана.
Ну и в продолжение военной тематики министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что в республике начал работу совместный с Россией учебно-боевой центр подготовки ВВС и войск ПВО, сообщает об этом Белта. В Беларуси и России ведется работа по созданию трех учебно-боевых центров совместной подготовки подразделений вооруженных сил Беларуси и России. Апробацию вопросов организации нанесения совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне в рамках единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России, проводимую в текущем месяце, уже можно записать в актив практического функционирования учебного центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО, рассказал Виктор Хренин. И у нас на связи Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Виктор Николаевич, здравствуйте. Ну, вопрос следующий. Если про базы мы знаем, они уже давно существовали и просто пролонгировали, собственно говоря, их действия, их нахождение, то вот эти вот военные центры, учебно-боевые центры, ведь это же новое что-то в нашем сотрудничестве.
Да, это новая тема. Тут есть одна скрытая сторона, это далеко не секрет. Достигнута договоренность между военными ведомствами России и Беларуси, но прежде между президентами, верховным главкомандующими, о том, что на территории Беларуси будут дислоцированы учебные центры для специалистов авиации, а также противовоздушной обороны. Это практично и делается для того, чтобы воинов белорусской армии, которые будут работать на российской технике, не возить в Россию на подготовку, а готовить непосредственно на месте.
Бесспорно, военное сотрудничество даст нам возможность чувствовать себя увереннее и безопаснее в союзном государстве. Тем более, что ситуация вокруг постоянно накаляется. Вот из последних новостей. Запад провоцирует обострение внутриполитической ситуации в Беларуси. И не без участия беженцев. Эта тема разыгрывается. Подробности в нашем сюжете.
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МВД Германии о том, что ключ к решению проблемы нелегальной миграции находится в России. В среду 20 октября министр внутренних дел ФРГ Хорст Зейхофер заявил о причастности Москвы к миграционному кризису на границе Беларуси со странами Евросоюза.
Подобные обвинения – это абсурд. Где лежат ключи? Один ли ключ? Много ключей? Я вам сейчас расскажу. Но точно не в Москве или в Минске. Они лежат в столицах наших западных партнеров, прежде всего в Вашингтоне и в Брюсселе. Это потому что первопричиной миграционного кризиса стали инициированы именно коллективным Западом под руководством США, ведущих стран НАТО, силовые интервенции в Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан.
Захарова посоветовала главе МВД Германии посетить конференцию по проблемам Средиземноморья, которая регулярно проходит в Риме, и послушать соседей и по Евросоюзу, и по НАТО. У них есть свое видение сложившейся ситуации. Кроме этого, она отметила нарастающее вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси.
Нельзя в этой ситуации не увидеть очевидного. Страны Запада умышленно провоцируют обострение внутриполитической ситуации в самой Белоруссии. И на фоне усиления внешнего давления и кратно возросших угроз безопасности внутри страны, белорусским правоохранительным органам приходится концентрировать свои ограниченные ресурсы на задачах обеспечения внутренней стабильности, что тоже никто не понимает разве. Но очевидная же вещь.
Захарова напомнила, что белорусская сторона неоднократно приглашала ЕС к диалогу по миграционной проблеме, но Евросоюз отвечал отказом. Отказываясь признавать официальную власть в Беларуси, Евросоюз, тем не менее, просит Минск отреагировать на сложившуюся ситуацию.
Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, могут ли быть какие-то провокации на границе? Вот какие-то, опять же, неприятности, которые могут спровоцировать уже обострение отношений с Европой такое жесткое?
Провокации могут иметь разную форму и разный вид. Вот, например, вы знаете, что сопределение с белорусами страны, они страшно нервничают, говорят, что Беларусь умышленно направляет на их территорию беженцев. Да? Нельзя и исключать, что они соберут огромную кучу этих самых беженцев, погонят назад через белорусскую границу. Ну, вы понимаете, тут может дело дойти и до стрельбы, а потом и с другой стороны стрельба. Так что провокаций огромное множество. Очень беспокойный теперь стал участок белорусско-украинской границы. Лукашенко об этом говорил с большим беспокойством. Вы же знаете, что белорусская разведка засекла уже доставку оружия со стороны Украины на территорию Беларуси. А ведь это же оружие, эти автоматы, пулеметы зарывают там где-то в сено не для того, чтобы оно там лежало и ржавело. Это же тоже подготовка достаточно серьезной провокации. Вместе с оружием могут прийти те, кто будут держать его в руках, кто может поднять какую-то бучу в каком-нибудь регионе Белоруссии. Бросаются гигантские деньги на то, чтобы белорусское общество взорвалось, чтобы снова выходили на улицу, чтобы не слушали законы. Вы посмотрите, вот недавно прозвучала цифра в соседних государствах, вот прибалтийских государствах, Польша, работает больше 50 специальных идеологических центров, в которых обрабатывается в том числе и белорусская молодежь. Это вот идет работа на то, чтобы завалить белорусскую власть, взорвать общество и так далее, спровоцировать правоохранительные органы, а может быть и армию на какие-то действия и так далее. Ну что, мы прекрасно понимаем, что сейчас гигантские силы на Западе брошенные на то, чтобы растерзать Белоруссию, чтобы сменить в ней власть. Ну, а дальше так называемая оппозиция, она активно работает на территории Беларуси. И опять повторюсь, это очень хорошо оплачиваемое Западом дело.
Виктор Николаевич, я так понимаю, что военная доктрина также будет изменена, потому что вот недавно как раз о ней говорили, там тоже что-то будет меняться.
Да, безусловно, я бы назвал принятие новой доктрины союзного государства главной сенсацией вот этой совместной коллегии. Естественно, наши читатели, радиослушатели будут задаваться вопросом, а что это за доктрина, с чем ее едят, на что она направлена и так далее. Вокруг союзного государства зреет огромное количество военных угроз. Это и новые формирования НАТО у российских и белорусских границ, это и усиление разведывательных полетов, да, это и засылка агентов, и влияние на внутриполитическую жизнь союзного государства и так далее. И, естественно, ну, вопрос номер один – это военная безопасность союзного государства. Вот здесь, в этой доктрине, четко сформулированы задачи, которые единая военная инфраструктура союзного государства должна решать для отражения этих угроз. Это и совместные учения, это и углубление военно-технического сотрудничества. Мы не скрываем, что Россия будет поставлять новые вооружения в Белоруссию, причем самые новые, я уже не говорю про С-400, про самолеты наши самые новые. Это и совместная подготовка кадров, как на территории Белоруссии, так и на территории России. Это и условия работы нашей объединенной системы противовоздушной обороны. Уже давно такая существует, но сейчас нужно внести коррективы, потому что Запад подтягивает летные части, ракетные части подтягивает. Картина то меняется, и, естественно, надо менять, как говорится, и прицелы. На тот случай, если там из Польши, из Германии, из Прибалтики вдруг может совершено какое-то нападение на Белоруссию или Россию. И так вот по всем пунктам прописано в военной доктрине, что должны делать армии обеих государств, а лучше сказать, объединенная группировка российско-белорусских войск для того, чтобы быть всегда начеку, чтобы отразить любые угрозы, которые могут возникнуть перед союзным государством.
Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», был только что в нашем эфире. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.